Здравствуйте, дорогие телезрители! Пятое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобной Марии Египетской. Сказать, что личность преподобной Марии неординарна, уникальна, это ничего не сказать. Ни один святой мировой истории, пожалуй, не может сравниться с тем моральным, духовным и аскетическим путем, который проделала эта египтянка, жившая в начале VI века. В самой ранней молодости она представляла собой нечто среднее между шлюхой и дешевой проституткой. А закончила жизнь она после многолетних подвигов в пустыне, достигнув предельной моральной чистоты, невероятной близости к Богу и поразительного совершенства своей духовной и физической природы. Она могла видеть мысли других людей, знала сокрытое прошлое и настоящее, предрекала будущее. Силы гравитации не были уже властны над ней. Она могла приподниматься от земли и парить в воздухе. И, подобно Христу, ходила по водам. Почему в Великом Посту Церковь напоминает нам о жизненном пути именно этой святой? Наверное, для того, чтобы освободить нас от комплексов, которые связывают наши духовные усилия. Нам иногда кажется, что мы такие уж никудышные, падшие грешники, что до праведной жизни нам, как до Москвы на четвереньках. А вот на примере Марии Египетской получается все совсем по-другому. Оказывается, нет такого глубокого дна, с которого нельзя было бы подняться к вершинам святости. И это всем нам полезно помнить. Наш кафедральный собор Сретения Господня посетил известнейший во всем мире выдающийся протестантский проповедник Алексей Ледяев. Тема его проповеди – «Милосердие».
Никогда не замыкайтесь на собственной персоне, потому что вы очень быстро окажетесь у нее в плену. Погружение в личные проблемы является основной причиной негативного мышления и саморазрушения. Эгоизм всегда приводит к неудачам. В мире существуют две точки зрения. Прежде чем помогать другим, я должен решить собственные проблемы. Так рассуждают большинство людей, которые находятся в этой трясине эгоизма. И когда кто-то просит помощи, срабатывает этот инстинкт самосохранения. Вот когда я решу свои задачи, свои проблемы, вот тогда я буду помогать тебе. Существует вторая точка зрения. Когда я буду помогать тебе, я помогу себе. Решая проблемы ближних, я решу свои собственные. Философия милосердия как раз и заключается в том, что когда ты служишь ближнему, ты служишь самому себе. Потому что существует закон сеяния и жатвы. Сеешь добро, пожнешь добро. Сеешь зло, пожнешь зло. Но самая страшная, разрушительная сила в нашей жизни – это эгоизм. Это когда я не вижу никого рядом. Это когда я свою персону превращаю чуть ли не в Бога и занимаюсь своей персоной. Эгоизм поднимает большие стены вокруг себя. Эгоизм рождает изоляцию. И именно в этой изоляции, как правило, человек очень часто погибает. Вы помните эту историю, когда пророк Илия был послан в Сарепту Сидонскую. И Бог сказал Илии пророку, что там есть вдова, с которой я договорился, что она будет тебя кормить. Но странная штука, когда пророк Илия пришел в Сарепту Сидонскую, Бог сказал, вот это та женщина. И Илия подошел к ней, ну, потому что все уже договорено. Женщина сделала вид, что она ничего не знает. И когда Илия спросил, есть ли у тебя что-нибудь, она говорит, у меня ничего нет. У меня только есть там немного муки. Я вот сделаю опреснок, мы это съедим со своим сыном и умрем. Друзья мои, нищета – это опасное состояние. Но из этого состояния можно выйти по-разному. Эта женщина могла говорить, когда я решу свои проблемы, тогда, пророк Илия, я помогу решать тебе твои проблемы. Но, друзья мои, решая свои проблемы, изолируя себя от окружающих проблем, мы с вами можем пойти вот этим путем. Соберем, съедим, умрем. Но Бог не хочет, чтобы мы сытыми умирали. Как минимум, мы можем голодными жить. Я думаю, что жизнь все-таки важнее, чем сытая смерть. И посмотрите, есть такой порочный круг, нищета, временный недостаток, может переживать каждый из нас. Нищета может рождать страх. Страх рождает изоляцию. Изоляция рождает эгоизм. Я никого не хочу видеть, у меня проблема, я ни с кем не хочу встречаться. И попадая вот в этот круг, мы с вами просто падаем на дно жизни. И философия, когда я решу свои проблемы, тогда я начну помогать тебе, она как раз ведет нас к погибели и к смерти. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Этот лозунг сегодня обращен ко всем, кто процветает, и тот, кто сегодня может быть в нищете. Посмотрите, как трудно ломается философия эгоизма. Как трудно бывает служить ближнему, когда у тебя проблемы. Но именно этот выход является самым оптимальным и эффективным. Нам кажется, что если мы отдадим все, что у нас последнее есть, мы умрем. Нет. Бог сказал, и он договорился с этой женщиной, если ты отдашь этот последний опреснок Божьему пророку, тогда у тебя мука в катке не закончится и масло не закончится. Мы часто не верим этому, но Бог говорит: будьте милосердны, как Отец ваш милосерд, и вы будете процветать в самое смутное и тяжелое время.
Ну а далее, вместе с прихожанами Сретенского собора, мы продолжим с вами размышления на тему, начатую в прошлый раз, как правильно читать Библию. Остановились мы с вами в прошлый раз на том, что Библию нужно уметь читать между строками. Читать между строками. Вообще-то это замечательное выражение. Это наша родная славянская выстраданная лингвистическая драгоценность. Ни на одном языке мира ничего подобного нет. Так же, как и пословица «От сумы, от тюрьмы не зарекайся». Иосиф Виссарионович уже давно почил, но слово «садитесь» до сих пор негласно запрещенное. Это все равно, что выругаться нецензурно, если словом «садитесь» пригласить друзей к восседанию на креслах. Представляете, новое поколение уже не знает, кто такой Ленин, кем был Сталин, чем занимался Берия. А на приглашение «садитесь» отвечают: «сесть всегда успеем». Я так думаю, что призывать немцев читать между строками бесполезно, не поймут. Хотя, может быть, я преувеличиваю. Были в различные исторические периоды отдельные личности, которые Библию таки читали между строками. Более того, если кто помнит из церковной истории об Александрийской богословской школе, которая существовала с III века, так там так увлеклись чтением между строками Библии, что в конце концов разучились читать сами строки. Другими словами, почти все, что прочитывали в Священном Писании, понимали только лишь в аллегорическом, переносном смысле. Это, конечно, была крайность. На самом деле в Библии очень много написано прямо, без всяких намеков. Но Александрийская школа богословия – это выдающееся явление в мировой истории религиозной культуры. И если и были там какие-то крайности увлечения аллегоризмом, то страшным это не было по простой причине – светила Александрийской школы, начиная с Оригена, задавали Библии правильные вопросы. А как мы уже подчеркивали с вами, правильные вопросы в адрес Библии – это «как хорошо прожить», «как спастись от греха», «как наследовать жизнь вечную». Мы истово подчеркивали с вами важность именно этого – правильной постановки вопросов при чтении Слова Божьего. Библия – это не гороскоп, это не сонник, это не пособие для угадывания будущего. Но, к сожалению, именно с этих неверных позиций и подходят многие люди к чтению Священного Писания. Смотрят, например, на Библию, как на предсказание Нострадамуса, как у Аллочки поется. Ну что сказать, придуманы так люди, желают знать, что будет. Вот конец света когда будет? Один из самых популярных вопросов. «Батюшка, вы ведь Библию хорошо знаете? Что там написано? Когда кончина мира намечается?» Вопрос неправильный. Библия отвечает на вопросы, поставленные совсем в иной плоскости. «Вот что мне делать сейчас, чтобы спокойно встретить светопреставление? Что от меня хочет Бог? Каковы его планы в отношении меня? Как мне построить свою жизнь, чтобы вписаться, так сказать, в генпроект Всевышнего?» Вот на эти вопросы отвечает Библия. И если я живу в соответствии с волей Божьей, то мне безразлично, когда сгорят небо и земля. Собственно, какая для меня разница? Через год наступит космическая катастрофа? Через 100 лет? Или через 10 миллиардов лет? Какая мне разница, если я могу до сегодняшнего вечера не дожить? А если я буду помирать, тогда весь джентльменский набор будет мне обеспечен по полной программе. И небо лично для меня свернется, как свиток, и луна превратится в кровь, и звезды падут с неба и тому подобное. Но интересно людям, жутко интересно. И начинают они исследовать Библию. В кавычках, конечно, исследовать. Я не случайно привожу пример с разглагольствованиями о конце света, потому что эта достаточно праздная тема не давала спокойно спать народу на протяжении 2000 лет подряд. Ну вот когда же все накроется, причем так торжественно, с возгласом Архангела и трубе Божьей? И где же узнать о сем роковом времени? Негде, разве что в Библии. Ну и пошли рассуждать. Так, конец мира. Конец мира. Это как бы конец дня. Наверное, все произойдет в полночь, в 12 часов по полуночи. Спаситель же воскрес в 12 часов по полуночи, и в притче о 10 девах фигурирует полночь. Помните, в полночь раздался шум, вот жених идет. Надо сказать, что уже самих учеников Христовых волновала эта тема. Они тоже спрашивали его, когда? Но Иисус им говорил, не ваше дело знать времена и лета, которые Отец положил в своей власти. Здесь, конечно, надо учитывать, что для апостолов вопрос о кончине мира звучал немного в другой тональности. Для них Божье Царство как бы уже наступило. Одной ногой они уже стояли на небе. И когда апостол Павел писал в своих посланиях такие фразы, как «Дети, последнее время, все мы не умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Когда Павел это писал, он, по всей видимости, имел в виду немного не то, что мы часто думаем. Да, эти Павловы слова многих сбивают с толку. Некоторые просто разочаровываются. Ну вот, а еще апостолом называется, который по вдохновению Святого Духа писал. 2000-летие уже прошло с тех пор, и никаких труп, и никаких триллеров с движениями мертвецов на кладбищах. Когда христиане первого поколения говорили о кончине мира, они имели в виду не крах и катастрофы, а завершение мира, завершение Божьего дела спасения. Они буквально жили пришествием Христовым. Для них Христос был больше реальностью, чем что-либо данное в ощущение. Для них он был, есть и будет. «Маранафа» – это одно из возгласов и приветствий первых христиан. Слово «маранафа» – это труднопереводимое слово. Если попытаться, то получится примерно так. «Господь идет, Господь придет, Господь уже пришел». То есть Царство Божие наступает и уже наступило. Другими словами, первое поколение христиан было настолько харизматичным, что далекое будущее они уже воспринимали как настоящее. И это не было сумасшествием, это было высоким духовным состоянием. Не хронология для них была актуальной. Для первых христиан кончина мира в каком-то внутреннем, духовном плане уже наступила. Они уже жили новой будущей жизнью. И это на самом деле было здорово. Сам по себе факт новой земли и нового неба – дата этого обновления Вселенной для того поколения было делом десятым. А вот когда эта духовная магма расплавленная стала остывать, христиане стали интересоваться другим. Когда, наконец, этот грязный мир смешается с грязью? Когда это все к дьяволу сгорит? И вот Бернард Тюрингенский, это конец первого тысячелетия, берет Библию в руки и начинает ее читать с целью вычитать дату апокалипсиса. Ну, а как известно, если что-то очень хочется найти, оно обязательно найдется. И не потому, что Христос сказал «ищите и обрящите», а потому что кто ищет, тот всегда найдет на свою голову. Дойдя до апокалипсиса, Бернард был уже полностью уверен, что кончина мира вот-вот наступит. Потому что в Откровении Иоанна Богослова он вычитал следующие слова. «Через 1000 лет дьявол выйдет из своей темницы и соблазнит народы, находящиеся в 4 странах земли. Книга жизни будет открыта, море извергнет своих мертвых. Каждый будет судиться по своим делам. Тем, кто воссядет на великом сияющем троне, и будет новое небо и новая земля». Через 1000 лет, значит. Ну, тогда все понятно. Отец Бернард начал проповедовать свое богословское эсхатологическое открытие, что все, приближается конец первого тысячелетия, а значит все, конец света. Остается узнать день и порядок. Немного смекалки, и отец Бернард наконец объявил, что, скорее всего, мир должен разрушиться, когда Благовещение совпадет со Страстной Пятницей. Это совпадение произошло в 992 году, и ничего необычайного из этого не вышло. Позор? Никак нет. Это своего рода романтика. Неисчерпаемая тема для разговоров. Вот сейчас иногда встречаешься со знакомым и не о чем говорить. Ну и приходится выдавливать из себя. Дескать, зима какая-то была чересчур теплая. А как это на урожай отразится, ну и так далее. А вот в 10 столетии там не о погоде заговаривали, а то, что беда-то какая, на следующей неделе конец света будет, а у меня кашель только начался. Глядишь, не успеет пройти. Как же с кашлем-то на страшный суд? Там же тишина должна быть. Между прочим, в течение всего 10-го столетия королевские хартии начинались следующими характерными словами – «Так как конец мира приближается», и дальше уже по делу. Так что же произошло? Библия ошибочна? Вовсе нет. Некорректный вопрос. Не то хотели вычитать. Библия не отвечает на то, какая будет завтра погода, сколько будет стоить в следующем году картошка на базаре? Священное Писание наставляет читателя, как чисто и красиво прожить, как построить отношения с ближним, как мне войти в Царство Небесное, а главное, как найти Бога в своем сердце, как установить с Ним отношения, связь, религию. Время наше стремительно истекает. Я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!